говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. В России вступил в силу закон о налоговой амнистии. Польша купила у Норвегии несколько газовых скважин. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. По сообщениям таиландских СМИ, задержанный 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Женщины были застрелены из пистолета на пляже 24 февраля. Преступник скрылся с места убийства на мотоцикле. Мотивы преступления выясняются. Президент России Владимир Путин предлагает на пост президента Чечни кандидатуру Рамзана Кадырова. Об этом Путин объявил на встрече с Кадыровым в Новоогареве. Ожидается, что голосование в парламенте Чечни состоится в пятницу. Президент Чечни Алло Алханов ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр республики Рамзан Кадыров. В Чечне открылась конференция по правам человека. Многие российские и международные правозащитники отказались от участия в форуме. Как заявили представители Московской Хельсинской группы, Движения за права человека и Комитета «Гражданское содействие», они не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. На конференции присутствует глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Накануне на встрече с Кадыровым он заявил, что в Чечне продолжают систематически применять пытки. В ингушском городе Назрань с признаками отравления госпитализированы 10 учащихся профтехучилища. По мнению врачей, недомогание не связано с пищевым отравлением, говорит дежурный врач Центральной детской больницы Назрань Аза Эль-Мурзиева.
Поступило 10 человек в детское отделение с отравлением неясного генеза. Сначала поступило 4 детей с ПТУ номер 1 с приступами удушья, слабость, головокружение. Далее уже через час поступило 6 девочек к нам в отделение с такими же жалобами.
Сказала дежурный врач. По предварительной версии, учащиеся могли отравиться неустановленным слезоточивым газом. Трудовой спор рабочих и администрации завода Ford Motors Company завершился подписанием коллективного договора сроком на год. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Коллективный договор был камнем преткновения в затянувшихся переговорах заводского профсоюза и руководства компании. Можно сказать, что победили обе стороны. Рабочим пришлось выполнить ультиматум работодателей и подписать коллективный договор до 1 марта. Но и работодатели пошли на уступки, выполнив многие требования профсоюза. В частности, для рабочих, занятых на вредном производстве, с марта будет сделан перерасчет зарплаты. Доплата за вредность составит 7%, а тем, кто занят в отделе логистики, гарантируется сохранение рабочих мест. О том, чего достичь не удалось, говорит член Комитета солидарных действий Руслан Юсифов.
Не удалось добиться введения системы нормирования труда. Этот вопрос уже несколько дней назад был вынесен за рамки вот этих переговоров. Переговоры по этому вопросу продолжатся потом.
Есть и другие пункты, по которым согласие не достигнуто. И по словам главы профсоюза Алексея Этманова, переговоры, возможно, продлятся до июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Граждане могут легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Для этого следует заплатить 13% от суммы, которую нужно легализовать. Источник доходов указывать не требуется. В ходе перестрелки на грузино-абхазской границе похищен и переправлен в Абхазию активист грузинской неправительственной организации, который участвовал в акции протеста против присутствия российских миротворцев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Ожесточенная перестрелка на границе между Грузией и Абхазией, то есть у реки Энгурии, началась спонтанно после того, как по утверждению МВД Грузии, абхазские формирования неожиданно открыли огонь по участникам акции молодежных неправительственных организаций. Грузинские студенты и активисты неправительственных организаций последние несколько дней проводили акцию, протестуя против присутствия в зоне конфликта российских миротворцев. Кроме того, они выражали протест против проведения в Абхазии парламентских выборов – без участия грузинских беженцев. В результате стрельбы жертв, к счастью, нет. Один из молодых людей насильно переправлен на правый, то есть абхазский берег реки Энгури. Грузинские полицейские, прибывшие на место инцидента, сразу открыли огонь. Перестрелка продолжалась около 20 минут. Руководство региона Самегрелузе-Мусмамети, соседнего с Абхазией, начало переговоры с абхазской стороной об освобождении пленного активиста неправительственной организации. Абхазская сторона называет произошедшее грубой провокацией спецслужб Грузии и опровергает утверждение о стрельбе по безоружным студентам. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Министр вооруженных сил Великобритании Адам Инграм официально объявил о предстоящем выводе британских военнослужащих из Боснии. Ситуация в Боснии стабилизировалась. Местные власти в основном в состоянии обеспечить безопасность в стране. Поэтому мы можем уже не посылать замену расквартированным там валлийским гвардейцам. Теперь все они, более 600 человек, могут вернуться в Соединенное Королевство. Заявил британский министр. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в Боснии. Сегодня Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в этой стране будут сокращены с 6 до 2500 человек. Соединенные Штаты предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиксу, подозреваемому в оказании помощи афганским талибам. Решение было принято вопреки просьбам австралийских властей. Хикс был задержан американскими военными в Афганистане. Более 5 лет он находится в тюрьме на базе в Гуантанамо. На Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня вновь продолжилось падение котировок акций. Индекс Доу Джонса в начале торгов понизился на 120 пунктов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Царский подарок Московской филармонии» и новая книга об Александре Македонском. Во второй части передачи, вспоминая Юрия Лотмана, 20 лет театру Анатолия Васильева и литературная премия журнала «Звезда». В концертном зале имени Чайковского представили оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Это наименование не редкость на московской сцене. Ее играют в Геликоне и в Центре оперного пения Галины Вишневской. Именно от Центра Вишневской новой версии досталась режиссура Ивана Поповски, костюмы Аллы Коженковой, а также сопрано Ирина Дубровская в партии Марфы и бас Алексей Тихомиров в роли Малюты. Однако происходившее в тот вечер в зале Чайковского событие уникальное. Уже потому, что Владимир Федосеев дирижировал оперы не в Цюрихе, где он это делает регулярно, а в Москве, в которой этого не делает вовсе. На мой вопрос, отчего? Его Владимир Федосеев ответил лаконично: «Это не у меня надо спрашивать». То есть Россия в его услугах в качестве музыкального руководителя оперных спектаклей не нуждается. Бред какой-то. Итак, событиям мы обязаны, во-первых, Федосееву и Государственному академическому большому симфоническому оркестру, затем хору Владимира Минина, Мимансу Большого театра и солистам, меццо-сопрано Ольге Бородиной из Мариинского театра, болгарскому баритону Владимиру Стоянову, бывшему солисту Большого театра басу Вячеславу Почапскому, украинскому и литовскому певцам Дмитрию Попову и Альгердасу Янутасу, сопрано из Австрии Ольге Шалаевой, ее знают по прежней работе у Бориса Покровского, и меццо из театра Станиславского и Немировича Данченко Анне Викторовой. И, конечно, директору Московской филармонии Алексею Шалашову, который вот уже 2 года проводит в ее стенах оперный абонемент, балуя взыскательную столичную публику уникальными представлениями. Напомню, что действие царской невесты разворачивается в 1572 году при царе Иване Грозном. Царский опричник Григорий Грязной подговаривает лекаря изготовить ему зелье, дабы приворожить купеческую дочь Марфу Собакину, влюбленную в Ивана Лыкова. Любовница Грязнова, Любаша, нанимает того же лекаря, чтобы соперницу отравить. В их интриге вмешивается государь. Марфу он избрал в жены себе. Лыков казнен, Марфа сходит с ума, Грязной убивает Любашу и готовится к смерти сам. Опера была представлена в зале имени Чайковского в так называемой полусценической версии, то есть с декорациями, костюмами и в определенных мизансценах, для чего и понадобился режиссер. Иное дело, что времени на репетиции был всего один день, а потому Иван Поповский и перенес на сцену зала Чайковского из центра Вишневской свои постановочные решения. Тут скажем, что на встрече с музыкальными журналистами Владимир Федосеев и вокалисты обрушились с резкой критикой на современную режиссуру, совершенно справедливо виняя ее в невежестве и волюнтаризме. Послушаем Владимира Федосеева.
Вообще дирижировать этой оперой – это счастье. Это одна из лучших опер нашего русского оперного репертуара. Сам Римский Корсаков говорил об этой опере как самой любимой его опере. Задумка была такая — сделать оперу в концертном исполнении. Но получилось, что идет работа над и постановкой. И певцы, и я был готов для концертного исполнения. Когда певцы стоят, условно что-то делают, обращаются друг к другу, хор стоит стабильно. Сама идея концертных исполнений, я думаю, это сейчас самое время делать такие постановки. Для меня большая радость ставить такие оперы в чистом виде. То есть исторические истоки всего идут в первую очередь от музыки, и для меня это самое важное. Конечно, были случаи у меня полутрагические, когда режиссер, не понимая, в чем дело, исторически даже искажая всю правду, делал поперек. Это очень больно и стыдно, и иногда стыдно за нашу культуру. Но, к сожалению, самому большому вот подвергается всяким экспериментам русские оперы на Западе. И делают, что хотят. Но когда Борис Годунов всю оперу на помойке, допустим, царь Дадон ездит на мотоциклах, нужно собирать сейчас большую конференцию мирового масштаба, пригласить всех директоров театров, пригласить режиссеров оперных, пригласить дирижеров, ставить вопрос о том, что, может быть, опера погибнет, как жанр. В общем, эта проблема очень остро стоит во всех странах, в том числе и в самом Зальцбурге, где уже на Моцарта покушаются и бог знает, что делают.
Конечно, я за то, чтобы сделать современный спектакль, но нужен гениальный режиссер. И все, это очень мало нужно всего.
Владимиру Федосееву вторит болгарский певец Владимир Стоянов.
Я тоже думал, что будет концертное исполнение оперы, потому что сделать хорошо эту оперу нужно время. И я надеюсь, что будет полусценическая, а нет полумузыкальная версия. Нет, я не пессимист. Я просто пессимистический реалист. Потому что видел такие спектакли. Последняя постановка русской оперы, которую я так люблю, это Онегина. Я пел «Сантьяго» в Чили. Я все сделал сам, потому что режиссер ничего не понимал. Он читал либретто, такая маленькая книжка, которая стоит в компакт-диске, знаете? С перевод на испанский язык, которое быстро... Было возмутительно. Последние годы все делают постановки, которые не имеют никакой смысла. Все говорят, что певцы-исполнители. Нет. Мы не исполнители, мы артисты.
Примерно о том же говорила в интервью газете «Известия» Ольга Бородина. Однако все их упреки к работе Ивана Поповски отнести невозможно. Он старался вокалистам не мешать. Декорация «Лестница» – это разборная конструкция, и если ее разъять, получится условное обозначение сводов боярских теремов. По сцене перемещаются фигуры в черных балахонах и капюшонах – символы мрачных мыслей, черных дел, надвигающейся беды или просто соглядатые. По заднику ползут тени, освещение сумеречное, сумрачное, как и сама история. Степень участия режиссера в работе над ролями, надо полагать, совсем невелика. И тут, во-первых, следует говорить об Ольге Бородиной, исполнительнице роли Любаши. Голос ее превосходен. Он красив, объемен, диапазон его огромен. Но главное, он рождается будто здесь и сейчас, из глубокого, подлинно драматического проживания характера. После каждого выхода Бородиной, будь то ария, ариоза или дуэт, впору устраивать антракт, потому что, как ни прекрасно, следующая за ними музыка, вы еще 5 минут живете в предыдущей сцене, чувствами и страстями ее Любаши. И движетесь по тому пути, где дивная, статная человеческая порода и природа искривляются ревностью, где любящая и чистая душа дичает, где ангелы терпят поражение в борьбе с демонами. Возможности записи живого звука, конечно, очень портят реальную картину, но и им не под силу сладить с великим гением Бородиной. Вот песенка Любаши, самое начало спектакля. А теперь послушайте момент объяснения Любаши с Грязным. Это попытка вернуть себе его любовь. Говорят про разных певиц: выдающаяся, примадонна. У многих и впрямь красивые, техничные голоса. Но голос чувства, голос душа, голос смысл – это свойство великих певцов, их всегда единицы. Ольга Бородина просто переворачивает душу. Следом я назвала бы имя Владимира Стоянова. Он поет Грязного и тоже проводит своего героя по всем кругам ада, не только в соответствии с сюжетом оперы, но и по логике созданного им образа. От влюбленности немолодого мужчины в юную красавицу Марфу до подлинно трагической любви и полному во имя нее самоотречению.
Yeah.
поддержанные замечательным хором Минина и выразительно сдержанным оркестром Федосеева, эти двое, Ольга Бородина и Владимир Стоянов, добиваются того, что на театре встречается все реже и зовется потрясением. Благодаря всем этим замечательным участникам «Царской невесты» я вдруг по-новому прочла содержание оперы. Поначалу это частная история – любви, ревность, злодейство. Во втором акте в нее вторгается иная воля. Перед ней в России все равны – и черненькие, и беленькие, и жертвы, и палачи. Равны в немощи, бессилии и бесправии. Равны перед лицом грозной машины, имя которой – власть. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. У нас очередное подарочное издание по истории. По поводу одного такого издания наш рецензент Илья Смирнов заметил, что оно хоть и красивое, но не помогает понять революцию 1917 года. А книга Бабаджана Гафурова и Дмитрия Сацебукидиса «Александр Македонский», издательство «Вече», 2007 год, добавляет она что-нибудь к образу Александра по сравнению, ну, с киноблокбастером. Или нет?
Фильм, кстати, разочаровал. Я ожидал что-то поинтереснее фрейдизма третьей свежести про трудное детство с властной мамой. Что касается книги. Вижу ее на полке новинок, раскрываю посередине. И странное чувство. Представьте, что вы покупаете бытовой прибор и видите, что он непродвинутый, архаичный. Где должно быть железо, там толстое железо, а не одноразовый пластик. Так и этот фундаментальный труд. Без малого 500 страниц, большого формата, со всеми ссылками на источники, с критикой оных, изложенная история от Геракла и Ахилла. Это мифические предки Александра по линии, соответственно, отца и матери. До междоусобных войн между диадохами, то есть преемниками, и эпигонами, в буквальном переводе с греческого, родившиеся после. Поясняю. Мировая война всех против всех за Александрово наследство началась прямо у царского гроба и оказалась страшнее, чем сами завоевания. Опустела родная Македония, которую десятилетиями оспаривали друг у друга Кассандр, Деметрий, Полиаркет, Антигон, Птолемей, Лисимах, Пир. Сюжеты менее известные, чем битва при Гавгамелах, но ведь необходимое послесловие к биографии Александра. История не имеет сослагательного наклонения, и все же трудно не согласиться с авторами книги в том, что, цитирую, «смерть Александра не причина гибели его державы, как казалось в античности. Если бы македонский царь не ушел из жизни столь рано, он сам увидел бы крушение несбыточной мечты о мировом господстве». Конец цитаты, а в конце книги список литературы 600 названий на разных языках. Тут-то я и засомневался, что современное коммерческое издательство может подготовить такой обобщающий труд. И вернулся к выходным данным. Бабаджан Гафурович Гафуров, Димитриос Иоаннис Цибукидис, Александр Македонский «Путь к империи». Гафуров – это случайно не таджикский политический деятель, возглавлявший при Брежневе Институт востоковедения. И вот в самом конце предисловия обнаруживается сноска. Работа была завершена в 1975 году. В связи с длительной болезнью академика Гафурова издание ее задержалось. Впервые книга опубликована в 80-м году издательством «Наука» под названием «Александр Македонский и Восток». Конец цитаты. Конечно, многое с тех пор устарело. Где-то не хватает ссылок на новые работы, где-то мозолит глаз идеологические штампы брежневской эпохи. Например, подчеркивается, что греко-македонские завоеватели представляли более прогрессивный вариант рабовладельческого общества по сравнению с персидским. Хотя уже в 70-е годы прошлого века многие ученые осознали, противники Александра представляли совсем иную общественно-экономическую формацию. Раньше ее называли азиатской, более современное точное наименование – политархия. Деспотическая власть в таком обществе не признак неполноценности варваров по сравнению с эллинами, как полагали античные философы во главе с Аристотелем, а естественное следствие государственной собственности на основные средства производства, включая людей. И если просвещенные эллины захватывали власть в политархиях, они быстро усваивали соответствующий стиль. Обожествление себя любимого, земные поклоны, замечательное правоведение – всегда справедливо то, что установил царь. И дикие расправы, причем не только с политическими оппонентами, но и с людьми, случайно попавшими под руку. Вот потомки жителей Милета. Их персы когда-то выслали в Среднюю Азию. Бронхиды с радостью приняли Александра, не забыв обычаи далеких предков. Но царь отдал приказ фалангитам окружить и разграбить город, а всех жителей уничтожить. За что? Может, принял всерьез древнее проклятие, преследовавшее несчастных изгнанников, или просто вымещал плохое настроение, как многие самодержцы до и после него. В чем же главная причина его триумфального шествия до берегов Инда? Не в македонской фаланге. В книге показано, что фаланга имела ограниченное применение, и многие победы обеспечила конница или легкая пехота. А они-то у восточных народов были оснащены не хуже, а то и получше, если взять для сравнения, например, скифский лук. Главную причину исторических триумфов – сначала македонской армии над греческими городами-государствами, потом объединенной греко-македонской над восточными царствами – авторы ищут в сфере социально-экономической. И со всеми поправками на устаревшую идеологию и терминологию это подход в принципе правильный, здоровый, лучше, чем то, что я читаю в современных школьных учебниках. Античное общество – это, дескать, чудо, такая научная категория. Рецензируемая книга не столь романтична. Александр Македонский, конечно, герой. Храбрый солдат, гениальный полководец, изощренный дипломат, который в греческих городах Малой Азии мог поддержать тех же демократов, которых в самой Греции искоренял. Человек необычайной силы духа. Я цитирую, его политика объективно содействовала прогрессу, и не случайно Плутарх рисует македонского царя как примирителя и объединителя народов. Конец цитаты, но он не был ни чудотворцем, ни просветителем, поехавшим на восток приобщать тамошних варваров к западной культуре, демократии и гуманизму. Такая вот идеализация царя-завоевателя, подход для авторов книги неприемлемый, и с годами тема, согласитесь, не утратила актуальности. А книга при всех недостатках создает основу для реалистического восприятия личности Александра Македонского и его эпохи. А дальше никто не мешает читателю углублять и расширять познания, знакомиться с новыми фактами и конкурирующими гипотезами, свободно сопоставляя их между собой. Это-то как раз несомненное завоевание античности.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Александр Македонский». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. По сообщениям таиландских СМИ, задержанный 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Владимир Путин выдвинул кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни. Ожидается, что голосование в парламенте республики состоится в пятницу. В Грозном проходит конференция соблюдения прав человека в Чеченской республике. Многие зарубежные российские правозащитники не приехали на форум. Верховный суд России подтвердил оправдательный приговор 14 подросткам, которых обвиняли в убийстве вьетнамского студента в Петербурге в 2004 году. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов не исключает, что ядерная программа Тегерана может приобрести военный характер. По словам Маргелова, такое мнение у него сформировалось во время недавнего визита в Иран. В зоне грузино-абхазского конфликта в четверг ранены двое активистов молодежной организации «Новое поколение для единой Грузии». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси. В иракском городе Искандарии в столкновении между полицейскими и боевиками убито не менее 5 человек. В городе Фалуджа взорвана заминированная машина, погибли 5 человек. У города Рамади в столкновении с американскими военными убиты 2 и арестованы 6 боевиков. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остаются 600 британских военных. В Чехии на атомной электростанции Темелин произошла утечка 2000 литров радиоактивной воды.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи, вспоминая Юрия Лотмана, 20 лет театру Анатолия Васильева и литературная премия журнала «Звезда». В эти дни литературоведу, историку литературы, культурологу Юрию Михайловичу Лотману исполнилось бы 85 лет. Сказано и написано о нем много. Однако у Юрия Векслера есть неопубликованное письмо Юрия Лотмана о сочинениях, посвященных последним дням жизни Пушкина.
25 лет назад я неожиданно для себя начал было сочинять пьесу о последних днях Пушкина и послал Юрию Михайловичу письмо с вопросами. Вскоре пришел ответ, который, я убежден, имеет значение не только для меня. Вот он. Уважаемый Юрий Борисович, вообще тема «Последние дни Пушкина» очень трудна, и я с некоторым беспокойством думаю о ее воплощении на сцене, ведь даже у Булгакова не получилось. Правда, после того, как на эту тему поставили в Ленинграде балет, где Пушкин пляшет с Натальей Николаевной и еще одной плотненькой дамой, которая оказывается его музой, кажется, все возможно. Ведь фигурирует же в пьесе Штейна версия, изображающая отношения Блока, Андрея Белого и Любови Дмитриевны, Саша, Андрюша и Люба. Когда даже школьники знают, что Андрей Белый – это литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, которого Блок, конечно, называл Борей. Не думайте, что я решил пошутить по поводу вашего замысла или осудить его в зерне. Мне просто хотелось бы, чтобы вы почувствовали его серьезность и трудность. Особенно трудны именно последние дни Пушкина для нашего понимания. По сути дела, мы очень мало о них знаем. Самое деликатное здесь – семейные дела Пушкина. Именно эта сфера, требующая особой тонкости и такта. Разве то обстоятельство, что человек – великий поэт, и кроме того умер, и не может сам себя защитить, дает нам моральное право делать его жизнь в наиболее трагические минуты предметом домыслов и сплетен? А ручаюсь вам, что значительная часть написанного по этому поводу имеет достоверность сплетни. Мы, которые считаем смерть высочайшим несчастьем, самое дорогое, что дано человеку, это жизнь, а честь, хотя уже не именуем феодальным предрассудком, но в сути ее разбираемся не больше, чем в обычаях какого-нибудь африканского племени, беремся понять, что испытывал человек перед дуэлью или у барьера. Вам один пример. Среди берестяных грамот Новгорода XII века есть такая. Сестра пишет брату. Раз пишет на бересте, то, вероятнее всего, простая новгородка из посада. Пишет, что ее на улице обозвали коровой, вероятно, описка, курвой, корвой. А защитить ее честь некому. Пусть брат приедет и разберется, и накажет обидчика. А если ее обругали с основанием, то пусть убьет ее. Жить без чести нельзя, это уже не жизнь. А ваши зрители убеждены, что брань на вороту не виснет, что брань на вороту не виснет, поговорочка последующих эпох, и что если изматерили, а морду не набили, то и волноваться не из чего, да и сбитой мордой жить можно. Другая трудность – сознание зрителей захламлено штампами. Они знают, что Пушкин – жертва самодержавия или еще чего-либо, но обязательно жертва. А как трудно дать Дантеса, антиштампы так же вредны, как и штампы. Как показать его безупречным красавцем, с благороднейшими манерами, обаятельным и даже великодушным, добрым малым и только заурядным, совершенно неоригинальным, никогда не бывающим странным, всегда делающим только то и именно то, чего от него требует приличие и ждут люди света. А сами эти люди света – не чудовища, не злодеи и не жадную толпой, стоящие у трона. Стоять-то стоят, но с каким искренним благородством, как красиво, и даже с какой культурой жизни и общения, только тоже заурядны и боятся человеческого достоинства, как коли и гончие боятся и сторонятся дворняжек. У дворняжек есть достоинство и уважение к себе, а у коли – уважение к своей породе. А уж как играть Пушкина? И кому? Очень трудно. Но за смелого Бог! Если получится, я первый с вами порадуюсь. Желающий вам удачи, Юрий Лотман. Тарту, 25 ноября 1983 года. Постскриптум. Самое трудное для воспроизведения в характере Пушкина – то, что он был очень умен. Изобразить гения еще можно, но как изобразить умного человека? Старые друзья – Жуковский, Вяземский и прочие – видели в Пушкине то, что привыкли видеть в нем с молоду – талант, живость, восприимчивость – и считали неглубоким. Но те, кто знакомились с ним – 1830-е годы и были свободны от воспоминаний, воспринимали его прежде всего как необычайно умного человека, чья главная жизнь сосредоточена в мысли. Одна из главных особенностей ума – это то, что он имеет минимум внешних проявлений. Он проявляется негативно в отсутствии банальности, в отсутствии эффектов и во многих отсутствиях того, из чего строится наше обычное поведение, наша неощущаемая нами глупость. Поэтому все Пушкины на сцене, экране и в романах, которых я встречал до сих пор, были похожи на него так же, как провинциальные актеры похожи на Гамлета нашего воображения.
Жаль, что Юрий Векслер не ознакомил с текстом письма Юрия Лотмана ту же Наталью Бондарчук, недавно одарившую нас очередной киноверсией «Последних дней жизни Пушкина». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Ровно 20 лет назад в Москве был создан театр «Школа драматического искусства», он же театр Анатолия Васильева и единственный в Москве театр Европы. В преддверии юбилея в помещении театра на Сретенке была организована встреча режиссерского управления с критиками. Речь шла о сложившейся в театре ситуации. Мы о ней уже рассказывали, а теперь о том, что там происходило, будет говорить Павел Подкладов.
Так получилось, что его создатель и руководитель Анатолий Васильев уже достаточно долгое время живет во Франции. Кстати, он тоже появился в тот день на Сретенке, но, правда, только на экране. Перед встречей собравшимся было показано видеоинтервью режиссера, которое он дал русской службе Евроньюз в Лионе. В нем он заявил, что сейчас, когда в театр властями был прислан новый директор, он не может продолжать работу в Москве. Отказавшись от должности художественного руководителя, он согласился быть главным режиссером, но попросил дать ему творческий отпуск до конца нынешнего сезона. В настоящее время работа в театре все же идет, репетируется и даже выпускаются новые спектакли, но, тем не менее, коллектив лихорадит. До сих пор обсуждается то, что театр юридически был разделен на две части. На, собственно, школу драматического искусства и проект «Открытая сцена». Первому отошло здание на Сретенке, а второму отдана, так сказать, исконная территория школы драматического искусства на Поварской улице, где, собственно, и начинались эксперименты Анатолия Васильева со своими питомцами и последователями. История конфликта туманна. Сложный характер Анатолия Васильева известен многим. Он, оглядя на него и его ближайшие сотрудники, вели себя без особого почтения даже по отношению к московским властям, которые по предложению и непосредственной шефской помощи неутомимого театрального человека Валерия Шадрина построили к Московской Олимпиаде для школы драматического искусства великолепное здание на Сретенке. В какой-то момент коса нашла на камень, и мэрия решила отобрать у театра общежитие на Сретенке, где находилось 24 квартиры. Об этом рассказал бывший зам художественного руководителя, а ныне заместитель вновь назначенного директора театра Андрей Самойлов.
Мы попытались защитить себя совершенно нормальным цивилизованным путем. Мы подали один раз в суд, выиграли, потом была апелляция, мы выиграли эту апелляцию. И тогда Пешнев с пеной у рта в зале суда сказал: «Теперь мы отнимем у вас Поварскую». Реорганизация началась. Тут же началась проверка КРУ, прокуратура. Даже когда Васильев уехал заниматься своей деятельностью во Франции, нас все равно не могли оставить. Сначала позвонил сотрудник ФСБ, который просто сказал: а где найти Васильева? Он в Париже. А как поговорить? А зачем он, собственно, вам нужен? А мне бы хотелось поговорить о вашей деятельности. О чем ФСБ говорить с Васильевым?
Сейчас на повестке дня сохранение школы драматического искусства как творческого организма, основой которого являются идеи Анатолия Васильева. Об этом говорит его ученик, режиссер Борис Юхананов.
Я вот сразу начну с этого сезона. Не буду касаться, по сути, страшных, разрушительных действий, которые были совершены по отношению к театру в предыдущие времена. Ну, вы понимаете, что он разрублен пополам, образовано два юридических адреса. Поварская теперь уже не является помещением театра. Под ударом находятся архивы, музеи. Что с ними будет, мы не знаем. Васильев отказывается быть художественным руководителем, потому что директор, который назначен, не представлен ему. Он просто поставлен сюда, в этот театр. Как факт. Без какой-то нормы человеческих отношений и деловых отношений сюда входит человек, который начинает по задачам, поставленным перед ним московским правительством, Московским комитетом по культуре, рулить этот театр. При этом устав театра, который вместе с директором опускается на нас, подразумевает двуначалие художественного руководителя и директора. Этот самый новый устав зависает, потому что Васильев не принимает ни формы, ни интонации, ни характера, ни всей этой ситуации. Он не подписывает пакт о капитуляции, если угодно. И тогда изнутри режиссерского коллектива театра, учеников Анатолия Александровича, возникает идея о режиссерском совете. Естественно, мы находимся в постоянном контакте с нашим учителем, с Анатолием Александровичем Васильевым. Мы эту идею совместно предлагаем театру. И с этого момента гуманитарно договариваемся о том, что есть в театре директор и есть режиссерский совет во главе с Васильевым, который председатель совета. И таким образом может продолжаться деловая и художественная жизнь театра. Мы посылаем в комитет по культуре просьбу, письмо о том, чтобы вот этот коллективный режиссерский совет стал коллективным художественным руководителем. Оттуда довольно быстро пришло предложение директору. Прецедентов нет таких, чтобы был коллективный художественный руководитель, поэтому не можем мы на это согласиться. Предпримите усилия, чтобы сделать единоначалие директора. Идет время, смутное время. Надо составлять планы, продолжаются репетиции. Театр хочет сохранить спектакли, которые сделаны Васильевым и театром. При этом реальная власть у директора, который тоже ей на самом деле не наделен в силу того, что устав-то не принят, он же не соответствует ситуации. Тогда мы делаем еще одно предложение. Мы предлагаем Игоря Яцко сделать художественным руководителем театра. А ответа на это наше обращение нету. Усиливается чувство того, что просто театр планомерно уничтожается.
Идею о назначении ведущего актера и режиссера театра правой руки Анатолия Васильева Игорь Яцко художественным руководителем поддержал председатель СТД Александр Калягин. В его письме говорится: «Быть может, действительно, во главе театра должен стать ученик Васильева Игорь Яцко, который будет продолжать художественное направление, начатое Анатолием Александровичем. Дай бог, если вернется он сам, вернется в свой дом. Это решать только самому Анатолию Васильеву и его команде единомышленников. Конец цитаты. Выяснилось, что новый директор театра Алексей Малобродский тоже поддерживает идею о назначении Игоря Яцко художественным руководителем. Директор изложил свое видение сложившейся ситуации.
Когда был введен новый устав театра, предполагающий модель двуначалия, по которой директор отвечает за административные и финансовые и хозяйственные вопросы, и, соответственно, художественный руководитель за вопросы творческие и педагогические. Предложение занять позицию директора было сделано мне, и я, как вы видите, это предложение принял. Предложение возглавить созданный им же театр в качестве худрука было сделано Анатолию Александровичу Васильеву. Как вы все знаете, Анатолий Александрович дважды формально отказался от этого предложения. Как следует из интервью, которое вы сегодня слышали, Анатолий Александрович в то же время заявил о своем желании продолжить работу в театре в качестве главного режиссера, но взяв творческий отпуск. Таким образом, кем именно и как именно дезавуируется предложенная модель двуначалия, вопрос, на мой взгляд, неоднозначный. Далее. Поскольку Анатолий Александрович физически отсутствовал в Москве в театре и сейчас подтвердил свое намерение продлить до конца сезона свой творческий отпуск, разумеется, в этой ситуации была необходимость кому-то брать на себя смелость и ответственность за принятие собственных художественных решений в театре. Я в силу своего понимания этики на себя подобную смелость брать не хочу и не могу. В этой ситуации было логично возникновение такого временного, как мы формулировали, органа, как художественный, потом режиссерский совет. Мы получили ответ. Ответ заключался в том, что со ссылкой на известное положение функцию художественного руководителя может осуществлять только физическое лицо, а не некий коллективный орган. Второе. Мне еще до идеи об введении директорского единоначалия было предложено в этом же письме, по моему усмотрению, вводить любые совещательные, консультативные, какие угодно органы в театре, в которых театр нуждается. Опять же, во время отсутствия Васильева, когда более некому принимать подобного рода решения. Ну и, наконец, последнее, было предложено редакцию устава, в которой бы вводилось директорское единоначалие. Подобная возможность меня не пугает. Равно как меня совершенно не пугает возможность работать в театре при наличии любого органа, возглавляющего художественную жизнь. Для меня, как для менеджера, это просто разные характеристики объекта управления. И я готов работать в любой ситуации. До тех пор, пока эта сложная ситуация будет так или иначе развиваться, театр не должен оправдывать свою бездеятельность любыми соображениями политического толка. Я уверяю вас, что за 4 месяца этой ситуации в театре не было сделано ни одного деструктивного шага, не был снят ни один спектакль, не были прекращены по инициативе или по воле театра ни одно занятие, ни одной из лабораторий театра. Наоборот, мы, как мне казалось до сих пор, совместно ищем непростые решение для того, чтобы эта работа была продолжена. Как вы заметили, по афише театра все спектакли, которые создавались силами этой труппы, силами этого коллектива, они остаются в репертуаре, и они предъявлены московскому зрителю. Приняты планы, они состоят из 5 названий, которые сейчас в активной работе. Наверное, некоторые из вас об этом знают, возможно, видели. Были открытые репетиции, такие аванпремьерные показы спектакля Огарева «Чудо со щеглом». Сейчас в очень активной стадии работа Игоря Яцко над спектаклем «Кориолан». Запущен в работу спектакль, который репетирует Дмитрий Крымов «Корова». Есть еще 2 названия, которые на вторую половину сезона предполагается, что театр осуществит.
Финальное выступление претендента на должность художественного руководителя театра Игоря Яцко было столь же позитивным, сколь и эмоциональным.
Я ученик Васильева. Я 20 лет учился понимать его. Эта идея возникла у режиссерского совета. Я не добивался этого. Я не могу сказать «нет». Потому что я понимаю, что в данном случае не могу выступать просто как человек, актер, а мне страшно, а я не знаю. Да нет, я знаю. Для меня самая главная идея – сохранить присутствие в этих стенах художественной идеи и художественного присутствия Анатолия Александровича Васильева. Он эту идею поддержал.
Остается только надеяться, что предложение о новом художественном руководителе, высказанное режиссерским советом, найдет понимание в московском правительстве, и театр Школы драматического искусства сможет продолжить нормальную работу. Правда, пока без своего создателя и руководителя Анатолия Александровича Васильева.
Павел Подкладов говорил о ситуации, сложившейся в театре школы драматического искусства. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 22 февраля в Петербурге прошло присуждение ежегодной литературной премии журнала «Звезда», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Премия журнала «Звезда», на мой взгляд, одно из немногих публичных мероприятий, на которые не стыдно пойти. Мероприятие негромкое, петербургское, потому и негромкое, что петербургское, но не лишенное достоинства и изящества, призванных искупить некий неуловимый провинциализм, который есть следствие скорее отсутствия денег, нежели вкуса. В денежном выражении премия «Звезды» имеет значение символическое. Это лавровый венок в чистом виде, что, на мой взгляд, выгодно отличает ее от прочих громких и уже почти всегда гламурных раздач. В этом году премии за лучшую подборку стихов удостоилась поэтесса Галина Гампер. Лучшим прозаическим произведением была сочтена повесть Бориса Дышленко «Жернов и общественные процессы», говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
В советские годы как-то не очень удавалось Борису здесь печататься, не потому, что он был каким-то изгоем, ни в коем случае. Но вот его манера открывать мир была, конечно, совсем иной, чем у тех, кто привык работать в более-менее традиционной реалистической манере. Вот считал, что если ты пишешь в традициях, похожих на какой-то такой бытовой реализм, то ты писатель. А если у тебя чуть-чуть реальность куда-то ускользает, то ты уже совсем не писатель, а какой-то такой формалист. И вот Борис всю жизнь проходил в советское время под таким клеймом. Человек эстетически воодушевленный, он всегда один, он всегда сам по себе. Но Борису удалось выстоять.
Вообще-то могло показаться, что на некоторое время церемония вручения премии превратилась в бенефис Бориса Дышленко, особенно когда о нем рассказывала филолог Татьяна Никольская.
Я дольше всех знаю Борю Дышленко. Мы с ним познакомились, когда мне было 18 лет. Я училась на первом курсе университета. И Боря часто приходил ко мне в гости, иногда один, иногда со своим братом Юрой. Мой там кузен Алеша Хвостенко, много других было таких знакомых, нестандартных. Но Боря своим обычаем отличался уже тогда. Даже будучи совершенно нищим, он всегда ходил в тщательно начищенных ботинках, в исключительно аккуратно и ладно на нем сидящем пиджаке. Он тогда увлекался белым движением, культивировал манеру белого офицера и также галантно обращался с дамами, как в фильмах, во всяком случае. Это делали офицеры царской армии. Тогда Боря писал стихи. Он рисовал, а у нас дома был такой у папы магнитофон, такой огромный-огромный. И Боря однажды захотел, чтобы осталось для потомства его голос, прочесть стихи. А у меня еще дома была моя подруга Лариса Волохонская. И вот он начал читать стихотворение. И вот первую строчку он прочел «Тихий Дон». А мы с Ларисой только что «Тихий Дон» по программе прошли и, соответственно, синхронно захохотали. Отсмеялись. Вот слово «Тихий Дон». И опять мы засмеялись. И только с третьего или четвертого раза мы узнали, что за Доном, по-моему, Ростов. Дальше что-то еще было, и потом была ударная строчка. По совдепам огонь. Вот таким был тогда Борис Иванович. Я присутствовала при некоторых сюжетах, которые потом вошли в его произведения. Например, однажды в те же годы мы с ним были на дне рождения у общей приятельницы Наташи Каплан. Такой очень буржуазный, солидный дом, где там скатерти, камчаты, на которых все что угодно было. Причем надо сказать еще, что все мы были по именам, и только Борис Иванович уже тогда был Борис Иванович. И вот, значит, я помню, как Ефим Славинский, он явился с бидоном котлет, который ему мама в Киеве, значит, испекла. И этот бидон он поставил на пол около своей ноги. На столе там рыба красная, все. А другой был человек такой гигант, такой богатырь, Пантило по прозвищу, Валерий Шедов, который в сильно подпитом состоянии солидно беседовал с мамой Наташей о том, что молочные продукты делаются из порошка. И потом сюжет этого дня рождения вошел в созвездие Близнецов. Потом, значит, так получилось, что много лет мы с Борей почти что не виделись, а потом уже я стала у него бывать в гостях, Боря приглашал там пить чай и после чая читал свои произведения. Я хочу сказать, что вот это человек, который писал не просто там рассказы, а романы, писал романы в стол, Гребенщиков написал там «Поколение дворников и сторожей». Боря, когда мы с ним познакомились, он работал на охраняемой стоянке машин, а в котельную он пришел значительно позже, уже вполне в зрелом возрасте. И так там себя уютно почувствовал, что обзавелся компьютерами, насколько я знаю, и на рабочем месте в тепле пишет свои произведения.
Лучшим эссеистом «Звезды» был назван Лев Лосев за публикацию в 8 и 9 номерах журнала «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии». Андрей Ариев.
Сейчас вышла целая книжка «В жизни замечательных людей», посвященная Бродскому, написанная Львом Лосевым. Собственно, у нас как бы такой сокращенный вариант. Действительно, это, может быть, одна из лучших книг, которая вышла в прошлом году. Я никогда не читал еще биографию человека, написанную с таким абсолютным проникновением в его душу и в его поэтическую кухню. Биографию, которая дает полное представление о жизни и деятельности и творчестве этого человека, и в то же время биография, в которой нет ничего низкообрезного, ни каких-то там личностей. Вот это вот действительно для меня идеальный случай.
Лучшей публицистической публикацией были названы «Послания на волю», письма из заключения Анатолия Радыгина, о котором говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
В конце 50-х, начале 60-х годов он писал стихи, он был поэт, он был морской офицер, очень красивый, стильный человек. А вот такому человеку глубоко опротивило то, что он видел вокруг себя. Настолько опротивило, что он попробовал уплыть морем в Турцию из Батума. Просто вот в ластах и в маске. Его перехватили еще до нейтральных вод. Он вел себя очень твердо на суде. Получил 10 лет, которые он отсидел от первого до последнего дня. Большую часть вот этих 10 лет он провел в карцерах. Он провел несколько лет во Владимирской тюрьме и в одиночке, и в общих камерах. При этом он не только не сломался, а стал человеком совершенно необычайным. Он в тюрьме изучал языки. Тогда можно было выписывать журналы. И ему выписывали многие журналы, в том числе «Звезду». Он писал письма. Это крупное, сильное, по-настоящему литературное, хорошо написанное произведение. Необычайной интенсивности психологической. Личность ощущается, которая за этим стоит. Роман в письмах.
Премия за лучший дебют в «Звезде» досталась Елене Таха-Годе за повесть «У мирного порога моего». Лучшей первой публикацией были признаны рассказы Арсения Березина «Бугор и его слово». Лучшим молодым автором оказался Александр Вергелис, автор очерка «Впечатление пиджака». Пиджак здесь жаргонное слово, обозначающее офицера, пришедшего в армию не из военного училища. Впервые за несколько лет в конце парада всех номинаций не произошло вручение Довлатовской премии за лучший рассказ петербургского автора или опубликованный в Петербурге. Редакция «Звезды» просто не нашла достойного кандидата, так что лучшего рассказчика остается ждать еще как минимум целый год.
Татьяна Вольская рассказывала о лауреатах литературной премии журнала «Звезда». На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Я объявляю, что буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
17-летний Дмитрий Андронов был избит сотрудниками правоохранительных органов.
Правозащитная конференция в Грозном ознаменовалась серьезным скандалом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю человечество к терпению. С каждым днем я чувствую себя все лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.